Добрый день, сегодня в эфире радио «Воскресенье», программа «Молодежное служение» и я ее ведущая Мария Янцевич. Программа посвящена знакомству с оцерковленной молодежью, с их жизнью, самореализацией и несением служения в мирском обществе. Сейчас я нахожусь на территории города Сергиев Посад, Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и разговариваю с Сергеем Карпенко, студентом, находящимся здесь, в Московской духовной семинарии. Привет, Сережа, расскажи немного о себе.
Здравствуйте. Ну, во-первых, Московской духовной академии. Вот, а я как раз являюсь ее студентом, учусь на 4-м курсе. Вот, о себе могу рассказать то, что я сюда поступил, во-первых, по собственному желанию, к счастью, но этому способствовали мои родители. Мой отец является священнослужителем города Москвы, вот, хотя сам он тоже не отсюда, не совсем. Вот, и мои родители, следовательно, достаточно церковленные, и это повлияло на то, что я захотел сюда поступать. Ну, помимо этого, конечно, были другие варианты. Я поступал в педагогический вуз на обучение педагога по истории и политологии, но, к счастью, я поступил сюда, и поэтому тот университет я оставил.
А как давно ты в храме?
К счастью, для моего становления как христианина, я опыт церковления с самого начала, то есть мне мама даже в роддоме читала молитву еще, когда я вообще, в принципе, ничего понимать не мог. Вот, и поэтому, как бы, да, с детства я и ходил в храм, и принимал участие даже в таинствах класса, так со второго. Поэтому я могу сказать, наверное, что все-таки я воцерковлен с детства, к счастью.
Расскажи про обучение в Московской духовной академии. Какие трудности есть и к чему было сложнее всего приспособиться?
Ну, про учебу я могу, если про целом про процесс рассказывать, то по первой ступени, то есть по бакалавриату, он идет в большинстве случаев 5 лет. Бывает случаи, когда люди по 4 года учатся. Процесс разделен, учебный год разделен на 2 семестра, в котором бывают небольшие перерывы, как вот сейчас начался Великий пост. Мы, например, первую и последнюю седмицу Великого поста мы не учимся, проходим по документам, так называемую практику, следовательно, мы участвуем в богослужениях каждый день и так далее. Вот. Во время первой половины таких перерывов нет, только уже сами каникулы, которые у нас как раз-таки проходят тоже частями. В этом году они проходили у большинства с 21 декабря по 18 января, а летом они в основном тоже большая часть студентов проходит с 19 июля по 30 или 31 августа. К чему было сложнее всего привыкнуть? Я даже не знаю, скорее всего, дисциплина у меня в семье была постоянно. Тяжелее всего было привыкнуть к тому, что не все так гладко, как кажется, то есть некоторые вещи представляются по одному, получается совершенно по-другому. То есть конкретные примеры, если приводить, то достаточно большое количество, особенно на первых курсах, было количество времени было выделено под работы, под хозяйственные, которые, безусловно, без которых мы не могли бы и себя прокормить, и содержать, в принципе, академию. Вот. Хотя, когда ты изначально поступаешь, ты витаешь в облаках и думаешь, что ты будешь только целенаправленно учиться, ты будешь просить из-за штампа служить Богу и выполнять только то, что ты, грубо говоря, хочешь. В принципе, это, наверное, одна из самых больших проблем. Ну, у многих ребят, как у меня, в принципе, конечно, тоже бывают проблемы с дисциплиной. К счастью, вот к моему 4-му курсу это уже перебарывается. Ну, потому что человек сам по себе такой, он, к счастью, ко всему привыкает. Ну, в принципе, проблем как таковых, ну, бытовые проблемы, мы для этого и становимся священнослужителями для того, чтобы учиться в любой сфере служить Господу, поэтому об этих проблемах смысла говорить нет.
Какие дисциплины вы изучаете, что тебе особенно нравится узнавать?
Мы изучаем достаточно большое количество дисциплин, очень большое количество исторических дисциплин, то есть там период охватывается от, в принципе, как от создания Земли и, по сути, заканчивается современным состоянием Русской Православной Церкви и даже современного общества. Помимо исторических наук, которые действительно охватывают очень глубоко и узконаправленно каждую отдельную историческую эпоху, мы изучаем Священное Писание, его толкование уже ближе к 2-му-3-му курсу, патрологию. Патрология – это учение святых отцов, которые как раз-таки тоже о Боге рассказывают. Помимо этого мы изучаем тоже церковно-славянский язык, церковное пение, которое помогает нам в практике богослужебной, когда мы поем на клиросе. Помимо всего этого присутствует физкультура, конечно, без которой нельзя себе представить жизнь студента. И из таких еще практических дисциплин, ну, литургика и гомилетика, то есть наука, которая будет учить тебя говорить проповеди, которую мы тоже начинаем уже произносить на третьем курсе на вечерних молитвах, то есть, грубо говоря, при своих людях, и на четвертом курсе уже в храме во время богослужений. Мне нравится из этих дисциплин, которые я перечислил, скорее, я забыл еще перечислить один из моих любимых предметов, это русская литература. В принципе, мне нравится очень современная история, которую мы изучаем, ну, которая включает в себя период с 1917 по настоящее время Русской Православной Церкви.
Ты уже прошел большую часть пути обучения. Есть ли у тебя мысли по поводу того, что ты будешь делать после того, как закончишь уже академию? Где ты будешь жить и кем будешь работать?
Ну, есть такие мысли. Если Бог даст, я закончу сейчас четвертый курс. Если поступлю в академию, продолжу там обучение. Если не поступлю, то я поеду по распределению, куда благословит начальство. Потом, если мне удастся продолжить обучение в Московской Духовной Академии, опять же, по-любому человек, который закончил Московскую Духовную Академию, даже если он находится не в сане, обязан пройти двухгодичное распределение, так называемое, которое включает в себя исполнение церковных или богослужебных обязанностей, в зависимости от твоего сана. И если, как Господь управит, если я смогу руку положиться, то буду продолжать свое служение клирик церкви, а если не смогу, Господь не благословит руку положиться, то тогда буду выполнять либо по возможности церковные функции, которые принесут пользу хоть какое-то обществу, либо буду стараться найти себе работу, которая не будет вредить людям церковным и, в принципе, хоть она будет и светской.
Какое у тебя послушание в храме? Ты пономаришь или ты поешь?
Господь послал мне такое послушание, как пение в третьем смешанном хоре. У нас, в принципе, из женских, то есть смешанных хоров, их три. Я пою в самом лучшем хоре из смешанных. Вот, из академических хоров, конечно, он по профессионализму немного отличается от тех, которые поют в самой академии или в лавре. Вот, но наш хор из женских хоров самый лучший. Проблемой, конечно, нашего послушания является достаточно большое количество спевок, которые у нас, например, по понедельникам проходят спевки по 3-4 часа, без преувеличения. Также перед акафистом в среду спевки по 1.5 часа и в субботу переслужба где-то около получаса. Помимо всего этого, бывают, скажем так, частные спевки, которые перед небольшими службами, перед 20-ми праздниками устраиваются. Вот так атмосфера, к счастью, располагает более-менее к работе, хотя это не всегда получается, потому что все достаточно напряженно, но наша любовь друг к другу в основном, которая держится, к счастью, на дружеских чувствах между ребятами и девчонками, она перевешивает это напряжение, и поэтому мы с Божьей помощью можем совершать службы так, как наши возможности нам это позволяют.
Какие еще есть интересные послушания, которые вы несете в семинарии?
Есть скорее не послушания, а есть практики, так называемые. Они не эмпирические, они действительно рабочие. То есть это миссионерские практики. Помимо миссионерских практик есть у нас действительно просто путешествия. Но хочу рассказать вам про миссионерскую практику. Особенно вот она интересна была у меня на в конце второго, начале третьего курсов. Мы ездили в Архангельскую область на неделю практически, даже почти на 2 недели мы ездили, к счастью, потому что этот опыт очень хороший и большой. Мы занимались там тем, что, начиная от тюрьмы, заканчивая детскими садами, мы проповедовали по нашей возможности, рассказывали людям о Христе, не навязывая, опять же, им своих позиций, потому что навязывание своих позиций является очень плохим путем повествования о Христе. Мы пытались в доступной форме для всех категорий лиц и людей преподнести им рассказ о Христе. Помимо этого, у нас были очень интересные путешествия в дальние, отрезанные, в прямом смысле слова, от цивилизации районы, Архангельской области. К примеру, мы ездили на одно островное поселение, в котором больше 100 лет не было архиереи, там была отслужена служба с владыкой Александром. И это произвело достаточно, во-первых, большое впечатление и на людей, которые там проживают, и на нас прежде всего, потому что мы почувствовали действительно, ну, лично я, не могу за других говорить, почувствовали то действительно какое-то единение, которое помогает ощутить само христианство, каким оно должно быть, на мой взгляд. Еще могу рассказать про поездки в дома престарелых. Достаточно регулярно это происходит. Я более 3 лет ездил тоже к людям, которые нуждаются в нашей ласке, в нашей заботе и любви, потому что их, и о них, к сожалению, некому заботиться. За ними, к счастью, благодаря нашим программам государственным, заботятся очень хорошо. Люди живут в достаточно хороших условиях. Конечно, не везде бывают ужасные состояния, но об этом, этих проблемах и так достаточно сказано. Но мы чем занимаемся в таких поездках? Мы привозим крестики, церковную литературу, и опять же, по их желанию, если они просят, мы их раздаем. Это разговариваем с ними, привозим помимо этого конфеты, сладости, какие-то вещи первой необходимости. Помогаем, там убираемся, если это нужно. Вот. То есть это достаточно интересно и, опять же, является практическим христианством, без которого христианство видимое, которое показывается нами в храме, невозможно.
Бывал ли ты в каких-либо паломнических поездках? Было ли такое, что они на тебя как-то очень сильно повлияли?
Да, безусловно, в моей жизни были поездки, которые повлияли на меня очень сильно. Это поездка в Псков. Я благодаря своим родителям и благодаря своей собственной инициативе там был несколько раз. На меня произвел, например, впечатление очень большое, как бы это было ни странно, не Псково-Печорский монастырь, хотя это тоже достаточно большая жемчужина нашего монастырского зодчества и духовного собрания людей, если так можно выразиться. На меня произвел очень большое впечатление монастырь Савва-Крыпецкого. Это он достаточно в отдаленном месте находится. От Пскова даже, это то есть около 20 километров надо ехать. И как-то именно этот монастырь произвел на меня достаточно большое впечатление, которое даже по молодости меня притягивало вплоть до того, что я хотел иногда принять монашество в своих мыслях и так далее. Но, к счастью, Господь пока дает мне выбор и дает время подумать о том, что делать это или не делать. Но помимо всего прочего, безусловно, поездки по русским монастырям, поездки по просто каким-то архитектурным ансамблям дают очень большую, не люблю это хоть и слово, но действительно так и есть, подпитку для размышлений, для того, чтобы понять, насколько гармонична может быть природа, архитектуры и так далее, и именно в этом для меня присутствует Господь, в этой органичности и красоте, и то, что она, эта красота органично сохранилась. Еще что могу рассказать про такие подобные паломнические путешествия, ну, это, знаете, не обязательно ездить в паломнические путешествия, чтобы на тебя произвело что-то впечатление, достаточно, вот мы проживаем в Троице Сергии в Лавре, я, к счастью, вот соргаюсь тем, что мы можем, имея возможность практически каждый день ходить преподобному Сергию, действительно дает очень большую духовную поддержку, особенно перед экзаменами, когда студент у нас ходит молиться, особенно перед экзаменами отца Николая Девакова, он преподает у нас Ветхий Завет, Роман Михайлович Коня, он преподает у нас сектоведение. Ну, это далеко не все примеры преподавателей, перед которым хочется молиться. Но действительно Господь помогает, и, к счастью, большинство людей получают эту поддержку преподобного и продолжают учиться дальше. Вот, если, к слову, о семинарских традициях, да, действительно, есть традиция перед некоторыми экзаменами приходить молиться преподобному, даже вставать на братский молебен, который происходит у нас в 5 утра, и есть даже традиция причащаться перед экзаменами.
Чем ты занимаешься в свободное время, которого, может быть, у тебя мало, но, наверное, все равно в твоей жизни есть?
Да, к счастью, свободное время есть в нашей жизни, это в основном после пары. Сейчас, когда я перешел на 4-й курс, нас освободили от так называемой самостоятельной подготовки, которая заключается в том, что мы должны были сидеть сами в классе с окончания пар до ужина и готовиться к предстоящим предметом. Сейчас, к счастью, этого нету, может, и к сожалению, я не знаю, потому что действительно бывает рассеянность. У меня есть светские увлечения, безусловно, как и у 99% семинаристов, которые уже монахами не поступили сюда, например. Вот. Я очень люблю футбол, очень люблю наблюдать за чемпионатом мира. Вот я наблюдал летом сам, что греха таить, бывает иногда, играю в компьютерные игры, посвященные футболу. Но это, к счастью, бывает крайне редко, потому что действительно времени на это нет, и хочется почитать книгу. Вот последняя книга, которую я прочитал, это была книга, к сожалению, автора не помню, «Искусство как язык Бога», которая очень хорошо рассказывает о восприятии всех видов искусств как языка Божия, который он дал нам для совершенствования мира. И себя, ну и, в принципе, получается, для спасения. Также в свободное время действительно мы с ребятами, если уже после сдачи экзаменов, выезжаем на небольшие пикники, где отдыхаем и иногда поем различную музыку.
Что бы ты мог посоветовать тем людям, которые хотят поступать в Московскую духовную академию?
Прежде всего, я бы им советовал подумать о том, что стоит ли им сюда поступать или нет, потому что это очень важное решение. Не все кажется таким, как оно есть на самом деле, потому что бывает небольшая эйфория того, что ты хочешь видеть одно, а получается другое. Я имею в виду то, что священническое служение, оно очень ответственное, и, следовательно, жизнь семинариста, она должна подготавливать человеку к этой жизни, то есть подготавливать к ответственности, и, следовательно, придется отказаться от каких-то пристрастий, от каких-то своих желаний, попыток что-то осуществить, что-то изменить, потому что ты сможешь это сделать только с Божьей помощью, это осознание приходит достаточно поздно, и поэтому, к сожалению, в большинстве случаев время тратится на поиск именно того пути, по которому ты будешь жить в семинарии. Вот, поэтому перед тем, как поступать, возьмите обязательно благословение у своих духов, некая архиерея, сами примите твердое и уверенное решение и уже с Божьей помощью приезжайте поступать к нам, мы будем рады видеть всех.
Ну и в заключении нашей передачи скажи, что ты хотел бы пожелать нашим слушателям.
Нашим слушателям я хочу пожелать, чтобы они смогли с Божьей помощью найти свой путь жизни, научились слушать только тех людей, которые действительно имеют отношение к их жизни, чтобы на их жизнь влиял промысел Божий, который бы они смогли слышать. И, ну, как всегда, удачи, благословения от священноначалия и помощи Божией.
На этом наша программа завершается. Спасибо, Сергей, спасибо вам, дорогие слушатели. Помощи Божией вам в вашем служении.